В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейт Ивочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе глава грузинского правительства не отступает от собственных правил и продолжает давить на гендерные меньшинства. Протесты во Франции перекинулись на юг страны. Что происходит в Марселе? Интервью с очевидцем. Абхазский активист выступил с неожиданным предложением ввести частную собственность на землю с правом купли-продажи. Алан Гаглоев представил парламенту самопровозглашенной республики Южная Осетия новую кандидатуру на должность генпрокурора. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Почти до полуночи длились вчера дебаты премьер-министра Ираклия Гарибашвили с депутатами после его выступления в грузинском парламенте с итогами годовой работы правительства. Премьер-министр традиционно прибегнул к языку ненависти и антизападной риторики. В привычной речи Гарибашвили, полной нетерпимости, оппоненты власти и правозащитники услышали опасные выпады против ЛГБТ-сообщества, а также инакомыслящих граждан, не согласных с политикой грузинской мечты. С подробностями Мзия Парисишвили.
Призывают деструктивную фашистского режима оппозицию сохранять конструктивность. Трудно сосчитать, сколько раз так неконструктивно призывал оппозиционеров к порядку премьер Иракли Гарибашвили. Его годовой отчет и режим вопросы-ответы с депутатами длился почти 12 часов до полуночи, приукрашенной главой Кабмина данной экономического роста, восхваление и возведение возглавляемого им правительства чуть ли не до мирового первенства, оппонентов власти кажется наименьшим злом при тех гомофобных и ненавистнических высказываниях, которым во время своего выступления прибегал Иракли Гарибашвили. Возможно, печальным, но не тревожно опасным можно посчитать по итогам выступления Гарибашвили и тот факт, что за 11 лет правления грузинской мечты и своего дважды пребывания на посту премьер-министра власть так и не освободилась от привычки унижать нацдвижение его лидера президента Михаила Саакашвили и доказывать свое превосходство и успешность, обесценивая деятельность предшественников. Тревожит правозащитников и оппозицию то, что премьер-министр Гарибашвили, а значит власть, не дает ставку на прогресс и защиту фундаментальных прав человека, свободы слова, выражения и равенства. С парламентской трибуны глава правительства решил нанести удар по самой уязвимой и незащищенной в Грузии части общества ЛГБТ-сообществу. Не гнушаясь откровенной дезинформации, Гарибашвили предложил на законодательном уровне табуировать вопросы, связанные с ЛГБТ-темой. Для меня неприемлема эта пропаганда ЛГБТ в детских садах и школах, говорю вам открыто. Это недопустимо. Друзья, нельзя. Вы знаете, что происходит в Европе и, к сожалению, в Америке. Об этом есть публичная информация. Эта пропаганда уже проникла в детсады. Этого делать нельзя. Это катастрофа. Несколько депутатов из зала стали перебивать премьер-министра, требуя привести конкретные примеры, где это происходит. Уже позже лидер республиканской партии, депутат и член парламентской группы «Реформ» Хатуна Самнидзе обвинила премьер-министра в открытой лжи и лицемерии. «Господин премьер-министр, я защищаю и следую грузинским ценностям семьи, что означает равенство и защиту угнетенного. Пропаганда в любом виде – это зло, и то, что вы сегодня делали – это и была пропаганда. Не надо говорить вот так, на воздух, откровенную ложь. Вы сами учились во Франции, а вашего сына отправляете в Америку на обучение, потому что очень хорошо знаете, что на Западе образование высшего качества. Для будущего наших детей вы хотите создать Советский Союз, где угнетают людей, а для своих детей хотите лучшего, высшего образования в США. Это фарисейство, это и есть пропаганда. Оппозиционеров возмутило, как глава правительства унижал молодых активистов, оппозиционеров, которые выступали против принятия российской копии закона об иноагентах. А теперь Гарибашвили готовит почву к принятию другого закона, схожего с действующим в России, против ЛГБТ-пропаганды. Критиковали оппозиционеры Гарибашвили за то, что в годовом отчете он обрушился на задержанного во время мартовских акций протеста Лазаря Григориадиса, которого он сам и его соратники называют потерявшим ориентацию сектантом и сатанистом. На все эти напоминания Гарибашвили отреагировал резко, пообещав, что Григориадис не выйдет из тюрьмы, хотя судебного приговора еще не было. Он там же намеренно, как считают наблюдатели, заявил, что властям известно все, о чем несогласные пишут, говорят, в том числе и в закрытых чатах. Отвечая на реплику оппозиционеров о том, что Гарибашвили не понравились окрашенные волосы Григориадиса, премьер-министр сказал: «Меня не интересует ни его цвет волос, ни его ориентация. С каждым, кто поднимет руку на нашу полицию, государство будет беспощадным. Вот это запомните все». На что депутаты грузинской мечты стали аплодировать Гарибашвили, а он продолжал говорить то, что по оценкам правозащитников указывает на вмешательство власти в расследование и в судебные процессы, а также на незаконную прослушку и отслеживание оппонентов. «Я знаю все, и все под контролем, когда дело касается незаконной деятельности. В рамках расследования была изъята информация. Мы все знаем, и это не ваше дело, чьи чаты мы открыли. Поэтому ведите себя спокойно, спокойно продолжайте жить». А на возмущение и протест оппозиционных депутатов премьер-министр с иронией заявил: «Почему нервничаете? Если хотите, выйдите, покиньте зал. Всего хорошего». Такая нетерпимость премьер-министра, которую бурно одобряли депутаты грузинской мечты, возмутила даже конструктивного, как до этого считали в партии и власти, оппозиционера, депутата, лидера партии, гражданин Алеко Элисашвили, вспоминая, как он в 2012-м вместе с грузинской мечтой выступал против правления нацдвижения Михаила Саакашвили. Элисашвили возмущенно спросил: «Я ведь тогда выступал не против внешности Саакашвили. Лично он меня не трогал. Я ненавидел, когда он притеснял и угнетал людей. Почему вы делаете сейчас то же самое?» Элисашвили попытался напомнить, что власть одинакова в ответе за всех, в том числе и за Зураба Джапаридзе, лидера Гиши «Больше свободы», других оппонентов, которых постоянно поливают грязью представители власти, а последнее время участились на них нападения и физические расправы со стороны так называемых возмущенных граждан, за которыми, уверен Алеко Элисашвили, стоят грузинская мечта и СГБ. «Я все время хочу спросить, Иракли Гарибашвили разве не премьер-министр Зураб Джапаридзе или не премьер-министр того же Лазаря? Что, Иракли Гарибашвили только премьер-министр своих сторонников?» Возмущался оппозиционер Элисашвили, стараясь перекричать реплики разгневанных депутатов правящей партии. Многие оппозиционные депутаты напомнили премьер-министру Гарибашвили еще об одном невыполненном обещании. В начале июня он в Брюсселе утверждал, что к концу месяца будут выполнены все 12 рекомендаций, необходимых для получения Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Ни остальные, ни первый пункт о деполяризации власти выполнять не хотят, отметила депутат, бывший глава фракции нацдвижения, а теперь представитель политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе. Ближе к полуночи в парламентском зале заседания остались только члены правительства и депутаты грузинской мечты, восхваляя свою политическую силу, основателя партии Бедвину Иванишвили и развенчивая в пух и прах радикальную оппозицию Михаила Саакашвили, глобальную партию войны и всех, кто не согласен с курсом грузинской мечты. После вчерашнего выступления Гарибашвили правозащитники и гражданские активисты опасаются, что участятся нападки и факты физической расправы над представителями ЛГБТ-сообщества, оппозиционерами пенсионерами и журналистами, освещающими вопросы, связанные с правами недоминантных групп. Повод к такому у ультрарадикалов уже есть. Сегодня с 1 по 8 июля стартует закрытая конференция «Тбилиси Прайд». К участникам обратится Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека, представители ООН, других международных организаций. В списках приглашенных и выступающих не следует искать не только представителей грузинской мечты, но и кого-либо из парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции или Совета по вопросам гендерного равноправия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В четвертую ночь массовых протестов, которые начались во Франции из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка, задержали 994 человека. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на МВД. Согласно отчету полицейских, для разгона протестующих задействовали 45 тысяч полицейских, в том числе спецназ, а также бронетехнику. За ночь пострадали 79 силовиков. Ситуация в Париже была спокойнее, чем во время прошлых протестов, зато они перекинулись на юг страны. В Марселе вчера, где также были случаи грабежей магазинов, поджогов зданий и автомобилей, находился мой коллега Вадим Дубнов. И вот что он рассказывает.
Мы были в Марселе где-то в середине дня, и все сначала было спокойно, пока мы не добрались до центра города, скажем так, туристического сердца. Вот. И мы увидели, что на главной пешеходной улице, такая вот самая популярная зона, улица Канабье, в центре, какое-то движение, какие-то крики, какие-то такие взрывы петарды, еще что-то. И мы увидели, что это было часа в 4 дня. Вот тогда все начиналось, какая-то такая совсем тинейджера, ну, такого совсем школьного возраста. А такая молодежь, она, значит, веселилась, бежала, значит, вытаскивала мусор из урн, поджигала их. И их вытесняли ближе к центру, ближе вот к старому порту, в который упирается улица Корабье, вот их вытесняла до полиции, которой было еще немного. Вот. Но уже где-то через час, уже в старом порту, это совсем как бы центр всего, что происходит в Марселе, а в старом порту жизнь начала останавливаться маленечко, это было часов 5, где-то часов 5-6. Люди начали понимать, к чему идет дело, уже Марсель город привычно знает, как все это происходит. И стали закрываться все рестораны, из бурной такой жизни, неизменной веселья. Продолжалось, как это, и только в двух ирландских пабах, которые рядом друг с другом, и люди просто не обращали внимания. И, в общем, видимо, вели себя так, как будто бы знали, что к ним уж точно не пойдут. И там еще такой контингент, которому действительно, скорее всего, эти тинейджеры бы не сунулись. Вот они продолжали, и, видимо, продолжали уже до конца. А так, очень старый порт постепенно становился безлюдным. Полиции нагнали туда, в центр, довольно много, вот, где-то там к 5. Значит, уже стояло там несколько десятков полицейских машин, и они все ехали. А вот скорая, значит, уже подъезжала на всякий случай туда. Что-то раздался какой-то взрыв, когда мы уже ушли из старого порта, мы уже не видели, что это было. Ну, как-то так бабахнуло, а потом мы проезжали, вроде все было там тихо, людей было, становилось все меньше, а
говорят, все больше. Говорят, что там и поджигали машины, и разворовывали оружейный склад. Есть такая информация, унесли винтовки, правда, без патронов.
Да, я это читал, но вот при нас этого не было, потому что мы не видели. То, что, в общем, начиналось все с каких-то групп, таких вот совсем молодых людей, 14-18, какой-то такой.
Ну, взрослые не участвуют в этом.
Взрослые не участвуют, но там были какие-то, это организовано так, знаете, очень жизнелюбивые, веселые ребята, которые просто такой, у них был такой праздник непослушания. Но были явно какие-то руководители, потому что вот их координировали какие-то люди в масках. Вот они были в одинаковых масках, и непонятно было, значит, ни цвет кожи, ни возраст, ничего, но вот они явно были там главными. Но их было немного, а так собрались там такие совсем тинейджеры без взрослых, по крайней мере, днем.
Ну, по крайней мере, степень и масштабы протеста говорят о том, что у жителей Франции переполнилась чаша терпения. И, судя по всему, убийство подростка полицейским – это не просто частный случай, а какой-то повод к протестам. Что говорят местные? Местные жители. Ты с ними общался?
Как я понимаю, в общем, в основном все-таки это происходит вот таким, можно сказать, я рассказал, потому что...
Стихийно.
Вот, на улице, не совсем с кем, просто явно координируется это откуда-то. Может быть, они находят друг друга в соцсетях, как договариваются. Возможно, есть какие-то руководители. Но я видел людей, в основном, которые очень смотрели на все это, ну, или равнодушны с осуждением. Я бы не сказал, что это захватывает большинство людей. А скорее наоборот, вот они вызывают раздражение, вот как бы вот эта публика. А причем раздражение они вызывают у людей. Марсель очень этнически пестрый же город, да, и вот он вызывает раздражение у разных людей. Скорее, у тех, кто постарше, вот у них нет никакого особого сочувствия ко всему этому. Хотя, опять же, я читал, что с политической зрения там некоторые пытаются это делепиариться, как-то поддерживать или еще что-то. Но вот то, что я видел, вот одобрение или поддержки улицы никакой не вызывало. Это создает ужасное неудобство, на самом деле, и об этом, в общем, люди говорят.
А требования вообще какие-то выдвигаются кем-то?
Нет, никаких требований, насколько я понимаю, нет, а потому что, в общем, то, что делается, это просто праздник непослушания, какой-то разрешенный выплеск вот этой бурной энергии.
Протесты стихают или, наоборот, нарастают?
Трудно сказать, потому что, в общем, они идут волнами. Вот когда все началось, а все происходило в Лионе, в Дижоне, вот на юге, в Тулузе, они как бы обходили Марсель стороной. А вот сейчас вторую ночь вот это уже захватило Марсель. И было странно, что Марсель, кстати, опаздывает, потому что Марсель, с этнической точки зрения, один из самых пестрых городов во Франции, и Порт, в общем, и традиция о протесте здесь довольно богатая. Но вот сегодня ночью было довольно бурно, вечером остановили транспорт. Я читал, что собираются вводить бронетехнику. То есть вот по тому, что происходит в Марселе, мне кажется, что Марсель стихает. Но, может быть, в других городах, как-то в другом, я просто не знаю. А еще важная вещь. А вот мы отошли буквально чуть в сторону, мы подняли старый город, вот такой респектабельный район. Вот там все было абсолютно тихо. Люди сидели в кафе, никто ничего не... То есть было ощущение, что там просто вообще даже ничего и не знали. Не знаю, как там был вечер, но, судя по сводкам, там так вечером все и было. То есть все это происходит очень очагово, в самом центре города.
Вот об этом я и хотела спросить. В курортных городах, скажем, или там на периферии, на окраинах города?
Нет, нет. Ну, окраины города как раз очень могут быть зоной риска, потому что там, в общем, такие небогатые районы и, в общем, в большой степени тоже этнические. Вот. Но пока все это, возможно, они просто стекаются с периферии в центр. Вот. А в курортных городах вообще как бы ничего.
То есть туристы не бегут?
Нет. По крайней мере, вот там, где я, в маленьком курортном городке, где мы, в 20 километрах от Марселя, в общем, никто даже ничего про это не знает. Я вот в 4 часа был смешной момент, когда еще все это только началось, вот, а моя семья отошла в сторону купить. Я просто пошел смотреть, а мои пошли что-то там ребенку маленькому купить. А что-то, а в это время вот тот значит, человек, у которого они собирались покупать, уличный торговец, он уже собирал все свои хозяйства и очень строго просто умолял моих, чтобы они быстро собирались, вообще уходили с ребенком, сейчас здесь будет очень горячо. Вот, то есть, в общем, как бы так, вполне себе солидарно, доброжелательно, и это, кстати, иллюстрация к тому, что поддержки у этих людей нет, есть просто вот такое глухое раздражение больше.
Ну, усиленные наряды полиции, конечно, видны, да, везде?
Да, да, вот я говорю, в старом порту, чем ближе к вечеру, тем меньше народу, и тем больше полиции. Вот, и тем больше собиралось этих ребят вот на мопедах, пешком, они вот как бы мобилизовывались, стекались там.
Это был мой коллега Вадим Дубнов с рассказом о том, как проходят протесты на юге Франции. Скорое правосудие, Курбан-байрам без света и референдум. Итоги абхазской недели подводит Изида Чани.
На этой неделе в Сухумском суде рассматривались дела, представляющие общественный интерес. На двух из них администрация судилась с городским собранием, чтобы получить право на застройку исторической части города многоэтажными зданиями. И, конечно, суд встал на сторону администрации олигархов, которые лоббировали отмену решения городского собрания. Иски администрации горсобранию рассматривались в режиме чрезвычайной спешки, что бросалось в глаза, так как не характерно для абхазского правосудия. Спешили так, что приняли решение без прения сторон, тем самым нарушив главный принцип судопроизводства – состязательность сторон. Логично предположить, что горсобрание будет как минимум опротестовывать решение суда, если тугие кошельки не окажут магического воздействия на избранников народа, заседающих на общественных началах в Сухумском городском собрании. 30 июня депутаты собрания объявили журналистам, что решение решение суда будет опротестовано, и собрание будет искать компромисс, который удовлетворит и общественность, и застройщиков. Второй суд был направлен против Генеральной прокуратуры в вопросе, связанном с очевидными хищениями на высоковольтной линии Чугара, на бездействие прокуратуры, которая 7 месяцев проводит проверку документов, представленных лидером общественного движения Отгуром Ардзинба и свидетельствующих о завышении цен при закупке материалов, прореагировал лидер АНТ. Суд удовлетворил исковое заявление Отгура Ардзинба, признал незаконным бездействие генерального прокурора Отгура Агрба и обязал прокуратуру устранить допущенное нарушение с извещением об этом в суд в разумные сроки. Это была цитата. Самое смешное в этом процессе, что лидер оппозиции на самом деле выполнил работу президента. Напомню, что в ноябре прошлого года именно Аслан Джани на экстренном заседании силовиками поручил генпрокурору Агрба провести предварительное расследование и даже определил срок – 2 недели. Вот и получается, что президент о своем поручении забыл, а лидер оппозиции пытается заставить прокуратуру выполнить поручение главы государства. К другим событиям на этой неделе мусульмане Абхазии отпраздновали Курбан-Байрам, а в Сухуми из-за перегрузок сгорела электрическая подстанция. Город оставался без света и воды больше суток. Удаутский район также сидел без света, но днем раньше. Здесь была авария высоковольтной линии Лыхны-2 и авария на подстанции Мысра. 26 июня энергетики оставили без света город-герой Кварчал. Здесь проводилась реконструкция трансформатора на Кварчал ГРЭС. Таким образом, что ни день, какой-то район остается без света и воды в разгар курортного сезона. А министр туризма Инал Хижба тем временем отбывает в Москву, а может и не в Москву, но с длительным визитом. Цель этого визита, как и сам визит, содержится в тайне. Но раз уж мы заговорили о визитах, министр иностранных дел Инал Ардзинба, не путать с лидером оппозиционной организации АНД, тоже отбыл из страны, но теперь в другом направлении, в Турцию. В Стамбуле он посетил офис полномочного представителя Республики Абхазия в Турции и встретился с председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария. Министр иностранных дел подчеркнул важность активизации работы с соотечественниками, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег, сообщает официальный ресурс МИД Абхазии. В Анкаре министр встретился с послом России в Турции, отдал дань памяти основателю современного турецкого государства Ататюрку и встретился с лидером турецкой партии «Родина». Официальный информационный ресурс МИДа тиражирует цитату лидера этой партии Дугу Перинчека: «Мы добьемся признания Абхазии общими усилиями в самое ближайшее время». Конец цитаты. Но все чиновники, выезжающие из Абхазии, обычно возвращаются. На этой неделе в страну вернулся наш президент Бжания, который то ли работал в Москве, то ли отдыхал в Дубае более 2 недель. Его эскорт с мигалками, раздвигающий всех на своем пути, был замечен в районе Сухумского маяка 27 июня. Эскорт двигался в гостинице Бжания, амбициозно названной «Грейс Аквавилла». Красную ленточку по поводу открытия никто не перерезал. Но, как говорят рекламные агенты, это единственная гостиница, где из ванной комнаты открывается вид на море. Но злобным президенту СМИ опять все не слава богу. Они выставляют фотографии, на которых городские службы облагораживают улицу вокруг президентского отеля. И подчеркивают, что строилась она 17 лет, но построить ее Бжания смог, только став президентом. Вопрос по существу: за чей счет весь этот строительный бум зависает в воздухе? Пользователи социальной сети тоже не высказывают никакой радости. Они отмечают, что для того, чтобы все время находиться в Москве или отдыхать в Дубае, не надо быть президентом. А вот для того, чтобы строить гостиницы и апартаменты и облагораживать за счет бюджета территорию личного бизнеса, должность эта весьма кстати. Тем временем турагенты посыпают голову пеплом. Им стыдно возить туристов по разбитым дорогам столицы. Испанский стыд – самое популярная в Абхазии эмоция. И они выставляют в социальные сети ужасающие видео дорог и тротуаров, пытаясь обратить внимание администрации столицы на существующее положение дел в городе, где ямы и выбоины на центральной дороги давно стали причиной пробок в часы пик. Соглашение по аэропорту, которое было подписано в Москве 16 июня министром экономики Кристиной Асган, наконец-то появилось на сайте правительства Абхазии и вызвало изумление общественности. Беспрецедентные права и преференции, предоставляемые частному российскому инвестору, больше напоминают обязательства по репарациям агрессору, проигравшему войну, чем взаимовыгодное сотрудничество. Это больше похоже на то, что иностранный инвестор нанял правительство решать все вопросы в свою пользу. Отнимать земельные участки, предоставлять льготы на 25 лет, предоставлять все разрешения быстро и так далее, написал экономист Ахра Аристава на своей странице в соцсети. Действительно, никакой выгоды для абхазского государства в данном соглашении не прослеживается. Соглашение еще не поступило на ратификацию в парламент. Народные избранники сейчас занимаются пакетом законов, связанных с инициативой президента о строительстве 30 тысяч апартаментов на побережье страны. Парламентский комитет пригласил к обсуждению специалистов, представителей общественных организаций, политических партий и движений, большая часть из которых уже огласила свою позицию оставить проекты законов, поступивших от президента, без рассмотрения. Общественная организация «Союз ветеранов и граждан» 27 июня зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о недоверии президенту Бжане. Они считают, что необходимость проведения досрочных президентских выборов очевидна, но хотят, чтобы все это произошло в рамках закона. Чтобы остановить небольшую группу случайных людей, прорвавшихся к власти, не допустить развала страны и при этом оставаться в правовом конституционном поле. Объясняют они смысл своей инициативы.
Читаем прессу.
О чем писали на уходящей неделе в печатных и интернет-изданиях в самопровозглашенной Республике Южная Осетия? Обзор подготовила в Цхинвали Зарина Санакоева.
Газета «Республика» публикует статью о необходимости регулярной диспансеризации населения. Обязательная, честная и на постоянной основе. Такой, по мнению автора, должна быть диспансеризация. Далее он поясняет, что имеет в виду под характеристикой «честная диспансеризация». В республике хоть и проводилась диспансеризация, она бывала поверхностной, считает издание. В Южной Осетии традиции сознательно пройти диспансеризацию нет. Видимо, менталитет другой. Хотя, при чем тут, казалось бы, менталитет, если речь идет о твоем здоровье? Однако факт остается фактом, и это необъяснимо. Все прекрасно понимают, но идут к врачам только уже при особо острых недомоганиях, пишет автор, и обращает внимание, что ситуация складывается тревожная. По последним данным, смертность превалирует над рождаемостью в 5 раз. Для решения ситуации, считает республика, необходимо, чтобы жители сознательнее относились к своему здоровью, а также, как один из вариантов, закрепить в законодательстве обязательную диспансеризацию. Понятно, что кто-то, возможно, не хочет ее проходить, но в наших условиях это уже не аргумент. Мы сокращаемся. Как однажды в шутку было сказано, при таких темпах скоро надо будет проводить не перепись населения, а перекличку. Понятно, что это в некоторой степени передергивание, но отступать действительно уже некуда. Пора планомерно, не расточая время, заняться здоровьем нации, ее фактическим спасением. Пишет «Республика». Блогер Алан Парастаев тоже пишет о здоровье, а именно о здоровье добровольцев, раненых на войне в Украине. Поводом стала новость. Парламентарии Южной Осетии попросили организовать реабилитацию добровольцев СВО в медучреждениях Российской Федерации. И как-то резануло слово «попросили». Почему за ушедших защищать интересы Российской Федерации в специальной военной операции, по сути, готовых отдать свои жизни, но, по счастью, пожертвовавших только здоровьем, приходится просить? И как так получилось, что реабилитационная программа спустя чуть менее 1,5 лет с начала СВО так и не организована надлежаще, пишет блогер. Это не все вопросы, которые появились у блогера после прочтения новости. Они касаются того, почему в Южной Осетии нет условий для реабилитации военных, почему нет профильных врачей и так далее. Как выяснилось, для отправки добровольцев нет соответствующих правовых оснований. На запрос депутатов парламента Южной Осетии ответила сенатор от Республики Крым Ольга Кавитиди, пояснив, что надо ставить вопрос перед Министерством иностранных дел о необходимости заключения договора, который создавал бы преференции для участия специальной военной операции. Без наличия внешнеполитического договора оснований для последующих экономических и социальных взаимодействий у нас нет. Цитирует ее ответ СМИ. Парастаев в ответ на это задается еще одним вопросом. А почему, когда наши парни ехали на передовую, основания для взаимодействия находились? Представление президентом кандидатуры Григория Сабаева на должность генпрокурора комментирует телеграм-канал «Бонварон». Это представление означает, что представленная президентом 7 месяцев назад кандидатура Суслана Битеева была отозвана. По крайней мере, должна быть отозвана. Автор отмечает, что признание и исправление ошибки заняло почти год. В законе четко установлен возрастной предел для лиц, занимающих эту должность – 65 лет. В итоге возникла ситуация, несколько изменившая отношение к президенту части депутатов парламента, которых пытались убедить, что черное – это белое. Теперь ошибка публично признана, и это нормально. Ничего страшного, ошибаются все. Плохо то, что никто никакой ответственности за эту ошибку не понес. Значит, будут еще, считает автор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кети Боджоришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей прямые рейсы в Россию. Ограничения, в частности, предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение полетов и транзита через территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий. Персональные санкции введены против основателя авиакомпании Тамаза Гаеши. Новые санкции введены против более чем 190 физических и 290 юридических лиц, в том числе российских заводов и компаний. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что продолжат оказывать стабильную военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Большинство государств-членов ЕС также входят в НАТО, и ожидается, что они будут искать способы предоставить Украине дополнительные гарантии безопасности на предстоящем 11-12 июля саммите военного союза в Литве, отмечает Радио Свобода. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе прокомментировал недавний мятеж ЧВК «Вагнер» в России. Столтенберг отметил, что произошедшее говорит о разногласиях внутри российской системы. Вместе с тем, по словам главы НАТО, случившееся является внутренним делом России. Выступивший по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мятеж ЧВК говорит о слабости России. Это, по словам украинского лидера, поможет Киеву в его борьбе против жестокости Москвы. В отдельном заявлении участники встречи призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно и полностью вывела войска с территории Украины без предварительных условий. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Асланом Бжане состоялся по инициативе абхазской стороны. Бжане выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Как добавили в пресс-службе, обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии, пишет Интерфакс. Тела еще двух грузинских бойцов, погибших в боях на стороне ВСУ в Украине, доставлены в Грузию минувшей ночью, пишет агентство «Новости Грузия». Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили – оба участники августовской войны 2008 года. Квижинадзе был убит на этой неделе в Луганской области. Одишвили был тяжело ранен в боях под Бахмутом. Председатель Единого национального движения Леван Хабеишвили выступил с инициативой уравнять пенсионный возраст для мужчин с женским, снизив его на 5 лет. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60. При этом средняя продолжительность жизни у мужчин намного ниже. Хабеишвили заявил журналистам, что снизить пенсионный возраст для мужчин просят на встречах жители различных регионов Грузии. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Алан Гаглоев на этой неделе представил парламенту самопровозглашенной республики новую кандидатуру на должность генпрокурора 43-летнего прокурора города Цхинвали Григория Сабаева. Предложенную в ноябре прошлого года кандидатуру Сослана Битеева Гаглоев отозвал. Ожидается, что она будет рассмотрена депутатами еще до парламентских каникул. Мурат Гукимухов выяснял, как экспертное сообщество восприняло кадровое решение президента.
У президента Гаглоева новая кандидатура на пост генерального прокурора. 43-летний уроженец республики Григорий Сабаев. Выпускник югостинского юрфака. Служил в миротворцах, затем в военной прокуратуре, в милиции, потом снова в прокуратуре. Был важняком по делам коррупционной направленности. С 13 по 18 год носил сутану судьи Цхинвальского горсуда. После служил в Министерстве обороны и с 22 года Григорий Сабаев – прокурор города Цхинвала. По мнению местного экспертного сообщества, это довольно странный выбор после такой длительной подготовки к кадровому решению, длившемуся больше года. Сначала было такое впечатление, что искали генпрокурора со стороны, профессионала, способного внушить избирателю надежду на качественные изменения в ведомстве. Все-таки львиная доля общественного протеста против прежнего руководства была связана именно с работой Генеральной прокуратуры. Здесь напрашивается аналогия с назначением на пост председателя Верховного суда Южной Осетии Виталия Джиоева, одобренного общественным мнением как действительно удачное кадровое решение. И в случае с генпрокурором от президента ждали чего-то подобного. Собственно, этим оправдывали затянувшийся подбор кандидатуры. Полгода назад вроде бы нашли подходящего на пост в Северной Осетии, 60-летнего Сослана Битеева. Под него даже хотели изменить законодательство по российскому примеру, чтобы обойти возрастной ценз. По югостинскому закону нельзя назначать генпрокурором человека, достигшего 60-летнего возраста. Но назначение затянулось. В конечном счете президент его кандидатуру отозвал и предложил новую. Но вопрос остался. Как это назначение коррелируется с посланием президента Гаглоева народу и парламенту Южной Осетии? Послушайте фрагмент обращения.
Успокоение ситуации не означает, что мы забыли о тех, кто дестабилизировал ее, совершая должностные преступления. В рамках закона мы обеспечим доведение расследования убийства Инала Джабиева до конца, как и еще ряда преступлений, явившихся следствием деградации органов прокуратуры и Министерства внутренних дел, до которой их довели прежние руководители. В отношении указанных лиц также возбуждены уголовные дела и ведется расследование. Не скрою, что нам тяжело достаются эти шаги. У нас наблюдается крайняя нехватка профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. В короткие сроки восполнить этот пробел не удается. Но обещаю, что органы прокуратуры будут очищены от недостойных сотрудников, и этот важнейший государственный орган будет выполнять функции обеспечения законности в государстве.
По мнению политического журналиста Руслана Тотрова, Григорий Сабаев явно не производит впечатления человека, способного реформировать ведомство.
Впервые после череды прокуроров-тяжеловесов, ну условно тяжеловесов, пришел плоть от плоти свой южноосетинский цхинвальский человек, который начинал карьеру в государстве Алания, у которого есть очень любопытный, если судить по официальной справке о нем, перерыв аж в 9 лет, с 13 по 22, когда он снова стал временно исполняющим обязанности прокурора Цхинвала. То есть это явно человек с первого самого дня встроенный и, надо полагать, органично в систему прокурорскую государства Алания. Я смею предположить, что, конечно же, это не может быть самостоятельное в силу отсутствия как раз пресловутого тяжелого веса фигура. Понятное дело, что это некий компромисс, и это персона, которая, безусловно, будет, как раньше принято было говорить, внимательно слушать старших товарищей.
То есть вы ничего не ждете от этого назначения?
Ну, а чего ждать от нового генерального прокурора? Ну, я так полагаю, что ничего особенного. С большой долей вероятности это просто классический человек из прокуратуры. Подобно тем, кто, например, расследовал дело против Инала Джабиева несколько лет назад. Здесь надо, подписали, там сказали, не заметили. Тут пожурили, склонили голову и снова подписали. Это мое предположение, но с большой долей вероятности именно такая фигура, устраивающая нынешний политический бомонд Южной Осетии целиком и полностью, и стал сейчас во главе республиканской прокуратуры.
Среди тех немногих респондентов «Эхо Кавказа», кто имел возможность составить собственное впечатление о Григории Сабаеве, гражданская активистка Тамара Миракашвили. Она сталкивалась с ним несколько раз, как с прокурором Цхинвала, когда закрывали ее уголовное дело. И когда она подавала заявление в прокуратуру на незаконные прослушки и публикации в социальных сетях похищенной у нее переписки, говорит Тамара Миракашвили.
По моему опыту общения с Григорием Сабаевым, он явно конформист. Как я слышала, он поддерживает хорошие отношения с коллективом, с начальством, избегает ссор, каких-то острых углов. Его очень заботит личный комфорт. Наверное, не случайно его называют грешник. У него практически нет врагов. Согласитесь, это странно для сотрудника прокуратуры и бывшего судьи столько лет проработать и не нажить врагов. О его предстоящем назначении я слышала примерно 2 месяца назад, когда его назначили ее первого заместителя генпрокурора. Как тогда говорили, это была подготовка к назначению. Видимо, сейчас нужен именно такой человек.
По наблюдениям местных экспертов, назначение нового генпрокурора в парламенте пройдет без особых возражений. Отношение к кандидатуре ровное, он практически ни у кого не вызывает отторжения. Хотя и больших надежд с его назначением депутаты не связывают. На мои вопросы, в чем может быть мотивация такого кадрового решения, местные эксперты высказывают разные версии, но в целом они сводятся к следующему. Решили все-таки не приглашать человека со стороны, а найти подходящую кандидатуру поблизости. Очевидно, назначение связано с уголовными делами, в которых фигурируют влиятельные в республике товарищи, бывшие и действующие чиновники высшего ранга. И здесь нужен человек, который проведет расследование по четко выверенной траектории. Кого необходимо заденет, кого надо обойдет, чтобы не создавать конфликт президента против всех. То есть проведет четко контролируемое политическим руководством расследование. Пользу этой версии считают наблюдатели талант кандидата быть послушным. Но при этом, отмечают они, очевидным минусом кандидатуры является то, что он не производит впечатления бойца. Все-таки расследования предполагают конфликт с местными тяжеловесами, с бывшими генпрокурором, министром внутренних дел, быть может даже с экс-президентом. И здесь придется наживать врагов. Насколько Григорий Сабаев готов к этой драке, если она вообще намечается, это, по мнению экспертов, большой вопрос. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
В последние дни президент Грузии Саломе Зурабишвили фактически заняла позицию самого обсуждаемого политика в стране. Чем вызвана несвойственная ей смелость в принятии решений, пусть даже легко преодолимых правящей партии? Действует она самостоятельно или ее действия продиктованы и поддерживаются извне? Могут ли ее усилия изменить что-то в стране за короткий срок, до конца года, когда будет решаться вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, или они направлены только на то, чтобы после окончания президентского срока на ее карьере не был поставлен крест, по крайней мере, за рубежом? Об этом и не только мы поговорим сегодня с политологами из Тбилиси Торнике Шарашенидзе и Гелой Васильевой. Добрый вечер. Батна Турнике, начнем с последнего сюрприза, который преподнесла общественности президент Зурабишвили, с помилования менеджера оппозиционного канала Ники Гварами. Как вы думаете, для властей это тоже было неожиданностью?
Ну, по крайней мере, так выглядело, потому что, ну, я помню, какова была реакция. Явно они были не подготовлены. Когда они делали комментарии, конечно, критиковали резко президента Грузии, ясно было, что, так сказать, они импровизировали. У них не было так называемого месседж-бокса. Такое впечатление, по крайней мере, у меня осталось.
А для вас это было неожиданностью?
На меня? Ну, скорее всего, нет, потому что вы очень правильную тему затронули. Конечно, после окончания срока, ее срок истекает в следующем году. Шалуми Зурабишвили, наверное, надеется, что она не потеряется как политик. Она может продолжить свою карьеру где-нибудь там, в Страсбурге или Брюсселе, ну, в евроструктурах, скажем так. Так что она, с одной стороны, президент Грузии, но с другой стороны, она считает, что тем более, если Грузия видит свое будущее в Европе, она учитывает интересы Брюсселя и Страсбурга. И не то, что не сжигает Москвы с Брюсселем и Страсбургом, наоборот, пытается хотя бы лично для нее эти мосты сейчас настроить. И плюс еще, конечно, если она не продолжит свою карьеру в Брюсселе и в Страсбурге, да и останется в Грузии, она, скорее всего, свою карьеру свяжет не с правящей партией, а с теперешней оппозицией в Грузии. Этим тоже, наверное, объясняется ее поступок, хотя я не хочу объяснять сейчас ее поступок только личными мотивами. Я надеюсь, что она еще руководствовалась интересами евроинтеграции, потому что арест Гварами с самого начала вызывал серьезные вопросы. Там, наверное, в случае Гварами можно было обойтись обыкновенным штрафом, потому что он растратил имущество частной компании. Да, я не юрист, но я думаю, что, ну, опять же, можно было обойтись без тюремного заключения.
Батнугила, почему или, может, лучше сказать, для чего она помиловала Нику Гварами? Как вы думаете, она консультировалась на Западе, заручилась поддержкой? Какого характера могла быть эта поддержка?
Ну, знаете, для того, чтобы понять вообще логику действий Саломы Зурабишвили, мы должны хорошо понимать, кто Саломы Зурабишвили, откуда она. Она, во-первых, представитель грузинской аристократии, которая была всегда национальная по форме, но всегда участвовала в имперских проектах. Это не только российский имперский проект. Это были и персидские, и османские имперские проекты. И это на уровне генетической памяти в ней заложено. Она представитель эмигрантских кругов. Она из эмигрантов, из семьи эмигрантов. Таким образом, не любовь к России и к российскому империализму у нее тоже заложена. Более того, я сейчас вспоминаю один из разговоров. Это еще 2004 год. Это еще революция в Росавиаджаре. Один из разговоров с одним из российских дипломатов, которого я, конечно, сейчас не назову, который жаловался на то, что Саломе Зурабишвили, будучи министром иностранных дел, начинала разговор с Лавровым с тем, что Россия 200 лет оккупировала и гнобила Грузию. А теперь давайте поговорим. Ну и, наконец, она представитель дипломатического корпуса Франции со всеми вытекающими, сделавшая там, в общем-то, очень хорошую карьеру, она дошла до посла, и со своими связями и так далее. В то же самое время Саломе Зурабишвили – это представитель контролируемого прозападного крыла власти Иванишвили. Помните, когда Иванишвили формировал свою структуру власти, он ввел представителей политических партий как прозападных, так и про... Я бы даже не сказал про российских, я бы сказал бы традиционалистских партий. Вот так вот оно было бы вернее сказано. Так вот, но они были достаточно независимы. Та же Тинас Хидашели, тот же Ираклий Аласани и прочие, они были достаточно независимые. Потом, в 2016 году, он вел тоже представителей людей с прозападными взглядами, но полностью от него зависящими в 2016 году. Это ребята, которые работали в посольствах, которые знали хорошо местных представителей международных организаций и так далее. Это те, которые ушли потом от него. И осталась фактически одна Саломе Зурабишвили. Ну и, конечно же, у нее есть определенная репутация, у нее есть связи. Она, конечно же, проводила консультации, она, конечно же, знает настроение как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Вот этот весь микс, о котором я говорю, и привел Зурабишвили к тому, что вот сейчас и для нее лично, неважно, она будет продолжать карьеру или нет, простите, что я так говорю, но в ее нежном возрасте можно уже и уйти на пенсию, это тоже вполне возможно, но то, что вот это решение было принято, в общем-то, это решение было принято именно на основании всего ее бэкграунда, я так думаю.
А для чего это сделал тогда Иванишвили, как вы думаете? Это свидетельствует о его какой-то дальновидности? Ну, тогда произошло наоборот.
Ну как, в свое время вообще система, которую выстраивал Иванишвили, выстраивает, она достаточно была всегда сбалансированной. То есть она была сбалансированной в том плане, что, скажем так, это было хеджирование рисков. тех политических рисков, которые возникали и могли возникнуть, как со стороны Запада, так и со стороны России. Меньше внимания уделялось, конечно же, Турции, Ирану и азиатскому направлению, но у нас вообще меньше внимания этого уделяется. Но вот этим двум направлениям уделялось достаточно серьезное внимание. Поэтому выбор Саломы Зурабишвили в свое время был абсолютно естественным. Это политический деятель, который был еврочиновником со своими связями, и в то же самое время, которая, ну, действительно, терпеть не могла Саакашвили.
Тем не менее, он два раза просчитался с президентами. Сначала они получали власть с его помощью, а потом поворачивались к нему спиной.
Я бы все-таки не стал считать это минусом Иванишвили. Это скорее минус самой системы, когда президентом называется человек, который не имеет никаких реальных полномочий и, в общем-то, полномочия которого все больше и больше сокращаются. Все равно любой человек, который считается главой государства, хочет каким-то образом влиять на политику. Ну или как минимум не быть мальчиком, в данном случае девочкой для битья, которая рискует своей репутацией, для того, чтобы прикрывать, в общем-то, те огрехи, которые совершает власть, которой она по факту не имеет никакого отношения.
Угу. В одном турнике, какова вероятность того, что следующим станет Михаил Саакашвили? Мы уже говорили о ее личной неприязни к экс-президенту, и все помнят ее фразу по поводу помилования «нет и никогда».
Ну, это, наверное, совершенно другой контекст. Во-первых, как я сказал, если рассматривать в чисто правовом контексте, дело Гварами с самого начала вызывало, конечно, серьезные вопросы. А Саакашвили все гораздо сложнее, там растрачивание государственных средств, участие в пресловутом деле Гвиглиани и так далее, и так далее. Это раз. Во-вторых, никто уже, грузинские власти, не призывает помиловать Саакашвили извне, я имею в виду, извне, к этому никто не призывает.
Разве?
И в-третьих, ну да, конечно...
Прямо нет, вот, но, сколько... собственно говоря, во многих...
Ну, когда были, когда поверили, что вот Саакашвили умирает, что Саакашвили отравили, сейчас этому, наверное, уже никто не верит. Так что нету того, вот, скажем так, нажима, который мы наблюдали в прошлом году, например, да. И в-третьих, скажем так, Саломе, я думаю, что она сейчас еще не определилась, еще неизвестно, где она будет жить и работать после истечения ее срока. Если она хочет жить в Грузии, ну, освобождение Саакашвили просто неприемлемо будет для, если не большинства, но хотя бы части грузинского общества. И за это, наверное, ей придется ответить, ну, я не хочу вообще представить такую сцену, но не исключено, что вот она станет жертвой агрессии со стороны неких грузинских граждан, которые озлоблены не очень, которые пострадали в свое время при правлении Миши, при котором были плюсы и минусы свои. Так что я думаю, что на это она и не пойдет. Это гораздо сложнее, чем помиловать Гварами.
Не решится. Ну и насколько мне известно, даже после помилования выпустить из тюрьмы Саакашвили юридически,
да, будет.
Юридически будет сложно. Если она это сделает, да, опираясь на дела, по которым он уже отбывает наказание, то правоохранительные органы задействуют право оставить его в заключении по другим делам, по которым еще
вот
решения суда нет. Это и незаконное пересечение,
вот
да,
и... Еще, да. И еще не будем забывать, что она, конечно, не хочет здесь все мосты с Иванишвили тоже, да. Она все еще бережет, я думаю, своими отношениями с Иванишвили, ну, освобождение Саакашвили. Во-первых, как вы сказали, наверное, помилование Саакашвили, во-первых, это не закончится его освобождение, во-вторых, это будет пересечение красных линий.
Батнугила, а вы как думаете, сделает она этот шаг или нет?
Я думаю, что сделает, если потребует для этого политическая целесообразность. Политическая целесообразность сейчас не может этого требовать просто потому, что действительно помилование – это чисто политический акт. В данном случае он ничего не даст, потому что, если не ошибаюсь, два уголовных дела, которые ведутся против Саакашвили, по которым не вынесены приговоры, а раз эти дела есть, Саакашвили просто останется в предварительном заключении. Это первое. И второе, что касается сжигания мостов. Вы знаете, я вот абсолютно не уверен, что помилование Ники Гварами было без ведома Бедзины Иванишвили. У Саломы Зурабишвили проблемы с нынешним правительством. Но это не факт, что у нее проблемы с нынешней властью. Правительство и власть в Грузии я бы все-таки разделял. Правительство – это менеджеры, скажем так, ну а власть – это Бедзина Иванишвили, которая ведет свою игру. И я не уверен, то есть у меня тут 50-50, и что она не освободила того же Нику Гварами, не согласовав это с Бедзиной Иванишвили. Вполне возможно, что это согласование, возможно, не при личном разговоре, возможно, по каким-то другим каналам, но оно и было. То есть сейчас говорить о том с полной уверенностью о том, что Саломе Зурабишвили сожгла все мосты с Иванишвили, я бы не стал.
Иными словами, вы вообще не верите в то, что Зурабишвили может предпринять что-либо, что могло бы стать, ну, катастрофой для нынешней власти?
Чего-нибудь такого, что может быть катастрофой для власти, на самом-то деле может предпринять только сама власть.
Например?
Ну, например, продолжить абсолютно нелогичные и абсолютно выбивающиеся из общего контекста заявления по поводу войны в Украине. Продолжить свое отношение с Украиной и так далее и тому подобное. Еще раз говорю, когда мы говорим власть, мы имеем в виду кого? Правительство или реальную власть в лице Иванишвили? Это очень важный момент, который нужно оговаривать. Потому что у правительства есть определенный коридор для самодеятельности, но этот коридор, как только будет сужаться, правительство у нас сменится, и все.
То есть я хочу спросить, означает ли это, что для вас Саломе Зурабишвили политик предсказуемый? Потому что многие ваши коллеги относят ее к категории непредсказуемых политиков.
Я думаю, что вполне предсказуемый, потому что я практически уверен, что Саломе Зурабишвили не действует на эмоциях. Она достаточно опытная, даже не политик, она достаточно опытный чиновник, прошедший, еще раз скажу, школу Министерства иностранных дел Франции, а французская бюрократия – это отдельная история вообще, для того, чтобы не основывать свои решения на каких-то эмоциях.
Бат на турнике, к вам тот же самый вопрос. Вы как считаете, она действует так, как вы, например, могли бы предсказать?
Ну, кое-что можно было предсказать, например, помилование Гуарамия, наверное, но это не меняет тот факт, что человек, она такой личность очень такая сложная, не скажу, что непредсказуемая, но упорная очень и своенравная. Я в свое время, когда ее выдвинули в кандидатах в 2018 году, я вот честно, открыто предупреждал сторонников мечты, что вот ее трудно будет контролировать. Но то, что говорит сейчас Гелов, это есть своя логика. Она говорит, что она согласовывает все свои важнейшие решения с Иванишвили. Я, честно говоря, не знаю, но может быть, не исключено. И если она окажется непредсказуемой, да, наверное, если Гела прав, то это потому, что грузинская политическая модель сама собой из-за своей анатомии непредсказуема. И отсюда получается непредсказуемый Саломе Зурабишвили. Да, вот. Но у меня все равно своя версия, моя версия упирается в том, что она думает о своем будущем либо в Грузии, либо в Брюсселе, или в Страсбурге. Да, и этим руководствуется. Можно, конечно, ее понять. Там ничего удивительного нету, конечно. У нее всегда были проблемы со всеми премьер-министрами, как мы знаем, да, когда она открыто критикует властей, премьер-министров, ну и парламента тоже, и правящую партию. Ну, конечно, вот она никогда не пересекала красные линии, никогда не упоминала Иванишвили вообще лично, как мы знаем прекрасно. Во-первых, она тем самым, значит, подчеркивает, что она не считает, что Иванишвили вмешивается в политику. Может быть, она так думает, но не говорит об этом. И открыто не нападает на него никогда.
И тут же спрошу, насколько реально, что, уйдя с поста президента, Саломе Зурабишвили образует и возглавит третью силу в Грузии, которую так ждут?
Ну, для этого нужны ресурсы, во-первых, то есть деньги, говоря на нормальном человеческом языке, это раз. Во-вторых, ну, она прошла, как Гила сейчас говорил, серьезную школу французской бюрократии. Но, с другой стороны, насколько мне известно, ну, она в грузинской политике уже с тех пор, как ее в свое время Миша отстранила под ста министра иностранных дел, она с тех пор вертится в грузинской политике. Насколько я знаю, она всегда трудно находила язык со своими коллегами-политиками. Так что собрать команду, работать в команде с амбициозными грузинскими политиками, наверное, ей будет очень и очень трудно, исходя, опять же, скажем так, из ее характера. Не совсем такой простой характер, повторюсь.
Мне самой довелось быть рядом с ней в неформальной обстановке, когда я была в составе журналистской группы во время ее совместных с Саакашвили визитов за рубеж в качестве министра иностранных дел. И даже там она отличалась бескомпромиссным отношением к каким-то моментам в поведении экс-президента.
Да, скажем так, антипатия между ними сразу, почти сразу наступила с тех пор, как ее назначили министром иностранных дел. Интересно то, что это был инициативой самого Саакашвили, а Зурабишвили был против.
Да, и тот же самый вопрос к вам, Бат Ногила, наверное, на этом мы завершим.
Что касается третьей силы, понимаете, в чем дело? Я признаю Просто Соломы Зурабишвили — это очень опытный именно чиновник, бюрократ, скорее всего, и опытный дипломат в плане протокола, формы и так далее. И то, что она так смотрела на Саакашвили, это не странно. Смотрите, пункт первый, представительница грузинской аристократии, пункт третий, школа дипломатической Франции. Но понятно, что у нее определенный, скажем так, грех гордыни был. Это естественно. А что касается третьей силы, честно говоря, я крайне сомневаюсь. Во-первых, почему третья? В Грузии 600 с лишним партий. Так что прямо формально это как минимум 603-я.
Ну, образно выражаясь, вы же знаете, сейчас все так ждут этой третьей силы.
Что касается третьих сил, этих третьих кандидатов на этих третьих сил, у нас сегодня, ну, наверное, тоже косой десяток, начиная от Вашадзе, заканчивая политическими планами Виктора Хитриани, я уже не говорю про Гахари и так далее. Поэтому тут все очень-очень относительно, тут все очень плотно, я имею в виду по персоналиям. По содержанию тут пока что, конечно же, чувак, как и вообще у нашей оппозиции в целом. Поэтому я думаю, что если она усвидит свой грех гордыни, она даже не будет соваться в это дело.
Большое спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были политологи из Тбилиси Торнике Шарашинидзе и Гела Васадзе. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.